спят по суду Божию, с дома Божия. Если с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелия? И если праведник едва спасается, то нечестивый где явится? Праведник едва спасается.
Едва спасается, то нечестивый где явится? Едва спасается. Нам говорят, а этот суд над нами идет. Как? А вот когда осуждаемся от Господа, дабы не быть осужденными с миром. Да, с миром мы осуждены не будем. Но на судилище Христово мы предстанем. Обязательно. В 14 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, всем нам надлежит предстать пред суд Христов. А здесь коринфянам сказано, предстать пред судилище Христово, чтобы получить. Что получить? Соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ну, о добром надо говорить, за худое же мы раскаялись, чтобы получить, что он делал, соответственно, жизни своей, доброе или худое. Зачем в Слове Божьем это слово? Кто читает книгу Екклезиаста, последняя глава, предпоследний стих написано так. «Выслушаем сущность его. Бойся Бога, заповеди его храни, ибо все доброе или худое Бог...» Ох, как вы Слово Божие знаете. Прям можно с вами на судилище сегодня уже идти. Бог приведет на суд. Правильно. Так вот, теперь некоторые говорят, верующий-то не судится. Да. Вот то, что мы прочитали с 20 главы, вот об этом суде, верующий туда не попадет. Но праведник едва спасается. Апостол Павел разъясняет, как будет этот суд у верующих. Он говорит, другого основания нет, кроме положенного. Основание есть Христос. Каждый смотри, кто как строит. Кто из драгоценных камней, из золота, серебра. А кто из дерева, из соломы, из сена. Вот огонь испытает все. Дело, которое устоит, получит. Дело, которое не устоит, получит урон. Это где, на земле или на небе будет? А теперь мы говорим, как же так? Ведь туда не войдет ничего нечистое, преданное мерзостью. Так, да? А как же так? А вдруг там кто-то урон получит? Ну, сам спасется, как бы из огня. Так мы должны с вами знать вот этот автор, как он хорошо карту нарисовал. Посмотрите, где будет наша встреча. Вот идет Христос за нами. И пригласи архангела трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся так во мгновение ока, изменимся. И встреча наша будет где? На облаках. Согласны? Это что? Там написано, и так с Господом будем. А что, мы постоянно на облаках с ним будем? Может быть, есть сфера выше облаков, как мы поем? За облаками, да, есть там иной мир. А здесь встреча на облаках. А вот здесь автор нарисовал судилище Христово, а вот здесь нарисовал брак Агнца. Значит, мы какие-то этапы пройдем там. Давайте с вами представим, что сегодня нас Господь взял. Вот кто здесь сидит, все мы кандидаты на вечную жизнь. Все мы верующие, спасенные. Берет Господь нас. А теперь скажите, есть написано, доколе мы не придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. Есть так написано? А теперь скажите, кто уже из вас пришел в полную меру возраста Христова? Есть у вас такие? Ну, поднимите руку. Нет никого. И нигде ни одного я не видел, чтобы уже сказал, я второй образец после Иисуса Христа. А вот спрашивает, а как же он нас заберет-то такие несовершенные? Он что, во время перевоплощения сделает нас совершенными? А может быть, нам все-таки надо на суду побыть сначала, на судилище? Это суд семейный, это суд над Домом Божьим. Оттуда никто в ад не пойдет. Там не будет такого процесса унизительного, как некоторые очень думают, что это как чистилище, о котором говорят католики. Господь своих не унизит там. Но он обязательно должен очистить пшеницу от соломы. Обязательно, потому что мы с вами все сейчас несовершенны. А представьте себе, а допустим, апостол Павел. Я течение совершил, я веру сохранил, мне готовится венец. Вот все. Совершен ты, Павел. А как он о себе сказал? Я не почитаю себя достигшим или усовершившимся. Так, да? Я только забываю заднее, простираюсь вперед. Так вот, представьте себе, я говорил вам про эти ступени. Значит, есть установка от Бога. Святой, да, освящается еще. Что это такое святой? Вот кто-то как скажет святой, так и смотрит, сзади крылья есть или нет. А что такое святой? Апостол Павел пришел к Коринфянам и говорит, я с вами, как с духовными, говорить не мог, а как с плотскими. Так. Посмотрите, какой применяет Павел терминологию. Кому? Коринфянам, которые дары имели и не имели нужды в даровании. А он им говорит, вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Он говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите. Он говорит, к стыду говорю, что некоторые из вас Бога не знают. У вас там есть люди, которые вместо жены имеют жену отца. У вас там и начинают перечислять. Посмотрите, там даже есть те, которые не верят в воскресение. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, Павел их убеждает. То вы еще во грехах ваших. Это что такое? Что это за церковь такая? И вдруг он говорит, вы похвала моя в Господе. Я хвалюсь вами, святые и возлюбленные. Ничего не понятно. Как с духовными говорить не мог, и они же святые и возлюбленные. Так что ж тогда такое святой? Святой – это отделенный. Ну, теперь отделенный скажет, мы все святые, и все. Так вот, святой отделенный. От чего отделенный? От греха отделенный. Отделенный от греха, запомните это слово. Вот это святой. Но положение верующего на всю его жизнь никогда не достигнет Божьего совершенства. Святой, Господь говорит, да освящается еще. Потолка нету. Святой, да освящается. То есть, первую ступеньку мы прошли, освободились. Одна говорит, а вот бабушка наша, а ей уже 87 лет. У нее никаких похотей, никаких страстей, никаких вожделений в теле нет. Она же совершенная. Я говорю, ну, конечно, совершенно. Но скрипит, наверное, там иногда на вас, бурчит, наверное, по-особому. Но это у ней бывает. Ну вот, пожалуйста, она должна от этого отделяться. Она должна освещаться. Это, знаете, наш характер до самого последнего дня, когда Господь нас как кирпичик вложит в здание там небесное, мы все время от чего-то должны отделяться, освещаться. Вот отделяться от греха – это есть освящение, это есть святое. Так вот теперь мы можем сказать, апостол Павел так смело сказал, он сказал, что подражайте мне, как я Христу. Но он не сказал, подражайте мне, как Христу, не сказал так? Вот видите, кажется, тут все близко, но подражайте мне, как я подражаю Христу. Поэтому мы на этот суд придем, и он нам во благо будет, потому что здесь мы друг перед другом все-таки как-то... Знаете, чувство превосходства проявляется. Но Господь нас должен уравнять. Мы должны быть все одинаковы. Мы должны прийти в единство веры. Мы должны прийти в меру полного возраста Христова. На земле такое положение немыслимо. Вот здесь мы придем в единство веры. Сейчас каждый из нас претензиями друг к другу живет. А в чем причина наших болезней? Наших болезней. Брат отступил или согрешил, или споткнулся, сестра тоже это сделала. И мы согласно этого поступка и определяем ее. Она такая, она это может, он такой, он это может. Знаете, а ведь у Бога другой подход к нам. Знаете, ведь сатана он как? Когда на кого-то другого показывает, он нам дает увеличительные стекла. Знаете, да? Смотрите, как палец хорошо крутится. Во, во, во. А вот сюда не поворачивается никак. А теперь представьте себе, какой символический знак. Когда мы туда показываем, а на нас три. Во. В три раза себя больше посмотри. И один вверх, для сверки перед Богом. Понимаете, это символический знак. Поэтому представьте себе, Господь говорит, ты вот там видишь, там, бревно, да? Или сучок, сучок. А у себя бревно не видно. Когда на себя сатана нам показывает, он нам уменьшительные дает стекла. И тут извинить можно, это ошибочка, это опрометчивость. Вот представьте, мы свои грехи можем еще уменьшительными и ласкательными словами сопровождать. Но говорят, на бутылку с ядом, если прилепишь, что это лимонад, кюрасо или какая-то минералка, от того яд не станет лимонадом. Так и грехи, как бы ласково мы их ни называли, они остаются грехами. А святость и грех несовместимы. А теперь попробуйте, кто из вас без греха, Слово Божие говорит. Тот сам себя обманывает, тот Бога представляет лживым. Так написано? И вдруг вот такие мы сегодня, мы возьмемся на небо. Возьмемся! Но не подумайте, что Слово Божие разрешает нам быть удовлетворенными от того, что мы там. Я говорю, что по мере нашего откровения от Бога мы получаем новый и новый горизонт, на котором идет новый этап борьбы с грехом. Этап до смерти. Кто не берет креста своего, за мною следует, тот меня недостоин. А что это значит свой крест? Крест – это орудие казни. На кресте распяли Христа, на кресте распяли разбойников. И нам предлагается взять какой-то крест условный. Те, кто Христовы, написано Галатам, они распяли плоть свою со страстями и похотями, так? У них чувство навыком, привычным к развлечению. Вот мы чего. Все, что только не считается святым, мы каждый день должны распинать. Каждый день. И этого занятия хватит нам до смерти. И бабушке той 87 лет, которой уже ни страстей, ни вожделений нет. И у ней есть очень много. Знаете, как иногда говорят? Вот своя старость – это жалость, а чужая старость – это тягость. Так ведь, да? Потому что повышенные очень требования. И вот как хочется, чтобы лежащий старичок или старица, чтобы они не брюзжали. Все им не так. Правильно, да? А знаете, мало таких, которые до конца, до последних дней остается, знаете, светящим, горящим, любящим. Вот это все нам надо до самой смерти соблюдать. Поэтому Господь нас сегодня взял. Конечно же, Он нас таких возьмет, как мы есть. Если мы за свои грехи сокрушались, если наши опрометчивости жгли нашу совесть, обжигали нашу совесть, мы на правильном положении. Бог с нами борется. Я уже рассказывал, как у нас покаялся один. Благодарю вас. Все, водичка. Это воды, чтобы я меньше водой разбавлял, что ли? Так вот, представим теперь себе на судилище Христовом. Пришли мы. Христос сказал, вы какой меркой меряете, такой вам будет от... Помните, да? А где это так отмерять? Здесь жизнь отмеряется так? Каким судом судите, таким будете осужден. Вот то, что мы применяли, знаете, ведь мы иногда стояли на букве. Я помню, у нас разбирался вопрос одного человека в отношении того, что у него была жена, а теперь вот его нужно было. А старый один с такой бородой, он ушел давно в вечность, он говорит, открывает Писание и говорит, остался без жены, не ищи жены. А ему братья из совета говорят, ну у него же, без него же остался без жены. Ну надо же, без надо же остался без жены, не ищи жены. Ну вы поймите, без поймите остался без жены, не ищи. Вот как он на Слове Божьем стоит. Тогда один нашелся брат и говорит ему, а вот есть написано, женатый, будь как не женатый, а ты же живешь как женатый. Ну здесь, без здесь женатый, будь как не женатый. Но вы без учтите, женатый, будь как не женатый. Оказывается, Словом Божьим можно стреляться, если его неправильно применять. Поэтому мы туда придем, обязательно придем. Так вот, Господь говорит так, мирись с соперником, пока ты на пути, мирись. Я люблю Господа, и брат любит Господа. Я усердно тружусь ему, и он усердно трудится. Я ненавижу грех, и он ненавидит грех. И у нас настолько единство мыслей в отношении Писания. Но он меня не вмещает, 5 лет на меня смотреть не может, а я его не вмещаю. Но что это? Правильное положение. Мы же идем на небо, у нас убеждение сильное, у нас вера крепкая. А имеем ли мы право? вот так не вмещать друг друга. Написано: взаимно прощайте друг друга, взаимно, то есть не дожидаясь, когда к вам придут за этим прощением. Вот это написано. А я его не вмещаю, и я его обхожу, а он меня обходит. И так мы пойдем на небо, и так мы туда и пройдем. Нет, оказывается, мы дойдем вот до этого судилища. Вот. А там, наверное, я буду сокрушен, сокрушен духом за свое неправильное. У меня не будет там торжества. Я не буду потирать руки. Он не прав был на земле. Там я буду бояться, как бы мне, как из огня головня выскочить за свое неправильное. Поэтому вы представьте себе, что на судилище Христовом Господь все наше, вот все, что нас с вами здесь подразделяло, все устранит. И знаете, как мы, поднявши голову, пойдем дальше? А куда дальше? А дальше вот здесь написано, 19 глава Откровения, что там написано? Жена приготовилась себя. Дано было ей облечься в весон чистый, так? А весон праведность святых. А теперь только спросим, она туда со своей праведностью пришла? Или дано ей там была облечься? Теперь только подумаем, невеста когда одевает венчальное платье? Когда идет под венец с женихом, так, да? Вот смуглатая, но прекрасная. Мы получим праведность Божию, а наша праведность, как запачка надежды. Как вы все правильно понимаете? Представляете, как легко вам объяснять? Наша праведность, как запачканная одежда, так? И делами никакая плоть не спасет. Так ведь, да? Посмотрите, мы тут думаем делами заслужить и косынками, а там, оказывается, не пройдет. А, так вот, представьте себе, есть написано, жена приготовила себя, дано было ей облечься в весон чистый, а весон есть праведность святых. Вот вам, пожалуйста. Оказывается, там мы облачемся еще. После судилища Христова мы идем как бы на брак с Агнцем. Теперь он нас на судилище освободил, не унизил, не понудил нас, а освободил нас. Мы пришли в единство веры, мы взахлеб счастливые. Ни один вирус не остался, ни одна микроба греха не осталась. А теперь мы идем на брак. И это еще не конечный этап. Вот дальше я увидел новое небо, увидел я новый город. Мы туда должны пойти. Вот этот город, о котором написано, что он украшен, как невеста для мужа, вот в него не войдет ничего нечистое. Вы понимаете меня или нет? В него не войдет ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Вот там уже ничего не будет проклятого написано. Все. Здесь, если у нас Господь придержит на облаках, это его суверенное право. Если Господь сказал, время начаться суду Божию с Дома Божия, и если он сказал, что если с нас начнется, то какой же тогда конец непокоряющимся Евангелии? Значит, Павел говорит, всем нам надлежит предстать пред суд Христов. И кто неправо поступит, говорит апостол Павел, тот получит по своей неправоте, ибо у него нет лицеприятия. Если вы почитаете отцом того, кто нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования ваше, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа. Так написано, со страхом. Так вот, мы можем с вами теперь сюда идти на брак, а после Господь поведет нас вот в этот город. И написано, там сотрет всякую слезу с очей наших. Вот где закончится все. Вот там будет гармония взаимоотношений наших. Вот там мы будем едины в вере. Там мы придем в меру полного возраста Христова. Потому что Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будет. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Вот какая наша, ничего нас не значит, вот это, что мы причастники Божьего естества, что мы вот это все носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была, принадлежала Господу, а не нам. Чтобы было, чтобы не хвалилась никакая плоть, чтобы было, чтобы хвалящийся хвалился Господом. Пока такого состояния у нас с вами нет, а там оно к нам придет. Поэтому я говорю, если праведник едва спасается, то нечестивый где явится. И вот вам переходим к этому суду, о котором мы прочитали. Вот здесь будем внимательны. Значит, мы с вами прошли. Прошли встречу с Господом и уже знаем, что встречает Он нас, знаете, и желает нас встретить с непостыженными лицами. Есть так написано, да? С непостыженными. Значит, кто-то из нас и постыженный будет. Кто-то из нас потеряет награду. Чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, но получить полную награду. Есть так написано? Полную награду. Значит, кто-то ее не получит. Награда – это за наши дела. Вера – это пропуск на небо. Награда – это за наши дела. Бог будет там венцы нам давать. И венец правды, и венец похвалы. И там пастыри получат невидаемый венец славы, если они только не были гнусны, корыстны, если они не господствовали над наследием Божьим, если они подавали пример стаду и так далее. Они получат там свою награду, а мы получим свою награду. И те, кто обратил многих к правде, они, знаете, будут сиять там, как звезды. Бог по-особому сделает отличительную медаль для каждого из нас, что мы будем как светило на тверди небесной. Это все будет там, когда мы оденемся вот в этот весон чистый. А весон есть праведность святых. А теперь переходим к суду. А что же будет с теми? Здесь мы читаем, прочие не воскресли, пока не окончится вот это тысячи лет. Не воскресли. И вот после, видим, увидел я небо, то есть белый престол. И увидел я сидящего на престоле, от которого бежало небо, не нашлось им места. В каком месте будет судить Господь людей, которые, начиная от Каина, там, не принимали Господа, которые были врагами? Знаете, что Христос сказал, кто не со мной, тот против меня. И кто не созидает, тот разрушает. Таких будет много. Христос очень понятно говорил миру и говорит до наших дней. Он говорит, что есть два пути, широкий путь. Но смотрите, куда он ведет. Он ведет в погибель. И есть узкий путь. Вот его немногие находят, но он ведет в жизнь вечную. То есть Христос как бы показал дорогу людей. Вот вы смотрите, не я вас направляю. Вот в это место мучения. Я вам этот путь раскрываю. Смотрите, вы же выбираете сами, ведь ваше же нечестие вас и накажет. А другой путь я вам предлагаю. Пусть он вам пока кажется узким. Там надо на издержки пойти. Там нужно, может быть, на воздержание какие-то пойти. Но зато этот путь ведет в жизнь вечную. Вот по нем идите. Но люди возлюбили, написано, больше зло, нежели добро. А почему, говорит, они не идут к свету, потому что возлюбили тьму больше, нежели свет. То есть предмет ихнего поклонения душевного – это тьма, это программа тьмы. Поэтому они идут туда. И вот мы теперь смотрим, а они как будут? Если мы пройдем такую переплавку, огонь испытает все. Дело, которое устоит, получит награду, не устоит, получит урон, прочее там. Если мы такую переплавку пройдем, то сколь тягшим уже осуждение, если праведник едва спасается, а где же нечестивый явится? Теперь мы переходим к этому суду. Значит, здесь мы увидели малых и великих. А что, по росту? Нет, конечно. Это по положению. У нас все начинается с малых и великих. Понимаете, у нас сначала идут великие, а потом менее значимые, и так пирамида социально, знаете, как построено. А у Бога все с малых начинается. Для него душа профессора, нужного, видного, полезного, одинаково, что и душа самого низкого раба. Теперь мы видим, как идет процесс суда. Книги раскрыты. Книги, запомните, во множественном числе. И иная книга, которая книга жизни. И судимы были по написанному в книгах соответственно с делами своими. То есть очень и очень просто, как мы судебный процесс представляем. Вытаскивается дело, номер, а потом раскрывается. Все досье там, все там версии, обвинения, оправдания и прочее. Так мы думаем, так, наверное, не будет. Господь с нами разговаривает, как говорит, на нашей волне, человеческим языком. Мы уже говорили, если он сказал, что гнев вас не зайдет, солнце да не зайдет во гневе вашем, это не значит, что солнце заходит. так и здесь, книги. Даниил сказал, что в последние дни умножится ведение. Что за ведение? А ведение — это значит знание. Поэтому мы посмотрим, что там за книги. Знаете, Христос раскрыл нам вот эти книги. Ну, сказал так: от слов своих человек осудится, от слов своих оправдается. Вот на суду какая книга будет. Книга слов наших. А теперь попробуйте представить. Все мы с вами говорим. С малого возраста и до седины мы говорим. А теперь мы знаем, даже школьники знают, что слово — это заряд такой электрический, который не пропадает. Раньше говорили: как это так, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься? А где это взять столько места? Сколько нас сейчас на земном шарике? 5 миллиардов, больше уже. И все говорят: а сколько нас было за всю историю человечества? Неизвестно. И все говорили. И каждое слово, оказывается, есть. Да? А слов своих. За всякое праздное слово написано: люди дадут отчет в день суда. Ого! А вот теперь и думаем, как же это будет. Раньше заглядывали ученые вот в Библию и говорили: ну уж сказок тут написано много. Ну как это так? А теперь они не удивляются. Теперь вы читаете, что ученые уже теперь извлекают оттуда. Там где-то аккумулируются наши слова. И вот в этом хаосе наших слов, оказывается, можно извлекать, что говорил когда-то Соломон, или говорил, может быть, сам Адам. Сейчас уже, говорят, ищут эту проповедь, чуть не нашли, где Иона говорил: еще 40 дней, Ниневия будет разрушена. Посмотрите, теперь, оказывается, это все не сказка. Оказывается, мы с вами научились, люди, фиксировать слова. И если провожаем там в армию, или свадьбу, или похороны, мы все записываем. На видеокассету, на аудиокассету. И если мы храним правильно эту информацию, то мы можем через 100 лет ее прокрутить и прослушать. Это мы научились хранить информацию. А что же говорить о Боге? В 103-м псалме, кажется, там написано так. Кто это говорит? То есть, тот, кто создал ухо, разве он не слышит? Тот, кто создал око, разве он не видит? Так вот, представьте себе, оказывается, Господь создал это ухо, и Он нас выслышит. Не надо на суду Ему, как на наших процессах, вот этот свидетель, как ты сказал или сказала. Нет, Господь воспроизведет наш с вами голос, который мы узнаем. У нас у всех с вами разная окраска голоса, как у инструментов. Если за спиной заиграет скрипка, то я никогда не скажу, хоть я не вижу, что там барабан играет. Я сразу скажу, потому что у каждого инструмента есть свой тембр, своя окраска. Я скажу, что там играет скрипка. Так вот, у нас у каждого свой голос. Сколько нас из людей, и у всех свой голос. Вот давайте себе представим вот такой маленький клочочек на моем пальце. И я сделаю вот такой оттиск. И сколько нас на земле людей, все мы сделаем оттиски. И несмотря что на то, что такой маленький райончик, все наши будут рисунки разные. Вот почему вместо росписи раньше пользовались этим. Вот почему до сих пор криминалистика занимается отпечатками пальцев. Потому что они не повторяются. Где взять столько творчества? Бог имеет столько творчества. Сколько мириадов снежинок падает на землю? Ни одна из них на другую не похожа. Вот что значит творчество. Сколько наших голосов? Ни один из них на другой не похож. Поэтому мы там свой голос услышим. Свой. Все, что мы говорили, Бог воспроизведет это. Эти слова, книга наших слов. Знаете, как советует Господь расходовать слова? Вот, слова ваши, чтобы они были приправлены солью, чтобы они доставляли благодать слушающим. Так? Никакое гнилое слово пусть не стоит из уст ваших. Пусть у вас будет да-да и нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. Посмотрите, как Господь говорит. Словами можно, оказывается, мягкий язык, говорит он, кости ломает, так написано. Смотрите, что значит доброе слово. Что это значит? Это что глоток воды в жаркий знойный день. Это слова. Так вот, слова. Оказывается, ими можно убивать, словами. Таких фактов очень много. Когда у нас даже такое было в Душанбе, когда один новый начальник, директор принимал предприятие и вызывал своих сотрудников и стучал по столу для профилактики, чтобы понимали, что новая метла по-новому метет. И знаете, дошло дело до одного который был контужен на фронте. И он рявкнул на него. И знаете, подсогнулся при нем, схватился за сердце и умер. То есть, и словом он убил человека. Вот что такое наши слова. Все, что я сказал шепотом, все, что вы сказали шепотом друг другу, предательски. Вот этот предательский шепот будет там воспроизведен. Все, что вы в порыве гнева, клокотание, как вулкан извергалось из вас, все это будет там воспроизведено. Написано, ты победишь на суде. Это сказано о Боге. Он сейчас трости надломлены не преломит. Он сейчас на курящего, доколе не произведет суд. Бог, написано, поругаем не бывает. Здесь мы в его адрес слышим оскорбление. Но там каждый признает, он виновен за свои слова. Потому что он услышит себя. Он сам себе подтвердит приговор за сказанное. Вот почему от слов своих осудишься, почему от слов своих оправдается. Вот почему так страшно попасть туда, на этот суд, где никакой скидки, никакого снисхождения не будет, потому что каждый за себя давать будет отчет, и нечестие будет определять его для вечного наказания. Это слова страшные. А что еще за книги там будут? Там будет еще книга дел. А это что? Ну, слова сказать мы на дела. А дела тоже. Даниил говорит, ведение умножится. Теперь мы знаем, как дела фиксируются. Как же дела фиксируются? Один говорит, я свои дела делал за закрытыми шторами, за закрытыми дверями. Я их делал в кромешной темноте. Кто их увидит, кто их узнает. 23 глава Иеремии, 23 стих. И у Исаии там есть 15. Там сказано, разве я Бог только вблизи, то есть вдали, а не вблизи? Может ли от меня укрыться человек в какое-то тайное место, чтобы я не видел его? Не наполняю ли я кто-то всю вселенную? Кто-то так думает, что Бог не увидит. Христос сказал, нет ничего тайного, чтобы не было явным. Нет ничего скрытого, чтобы не было. А как же это будет, дела наши будут раскрыты, если их делали в кромешной темноте? Сейчас есть птички, которые живут в пещерах. Абсолютная темнота. Очень ученым, очень натуралистам хочется посмотреть, как они гнездышки вьют, как они птенцов выкармливают. И вот они идут туда, идут с такой оборудованием. Если там засветить один фонарик, и все нарушится покой, и разлетятся эти птички. А они заносят оборудование с инфракрасным излучением. И вот это оборудование, знаете, дает возможность заснять в кромешной тьме, потом проявить. И они выносят это на свет, проявляют, и, пожалуйста, не нарушился мир, и люди видят, как они гнездовья устраивают, как они птенцов выкармливают. Вот на этой основе наши радары, наши локаторы, которые могут муху уловить, потому что каждый предмет от себя излучает свое изображение. На этой основе сделан фотоаппарат. Этот фотоаппарат, когда придумал француз, его хотели как умалишенного даже судить, что он сказал, что каждый предмет излучает свое изображение и в световой энергии, и в тепловой энергии. А теперь мы можем запустить наш спутник вокруг Луны. Та сторона, которую никогда никто не видел, облетая ее, наши аппараты фотографируют ее и посылают нам точный снимок. В космосе там где-то носится на высоте, на большой спутник, и оттуда целые масштабы, целые карты фотографируют. Как это изображение туда далеко попадает? Вот в световом луче идет это изображение и улавливается чувствительным механизмом. Поэтому, если мы это, а тот, кто создал око, разве он не видит? Поэтому Христос уверенно сказал, что нет ничего скрытого, чтобы не было обнаженного. Вот такая книга дел. Мы сейчас видим звездочку, которой свет до нас идет, может быть, 100 лет. Она, может, 50 лет потухла, а мы все ее будем видеть, потому что световая скорость имеет определенное значение. И она идет до нас, она уже давно потухла, а мы все будем думать, что она есть. Мы ее видим такой, которой она была 100 лет назад. Это все реально. Поэтому наши дела тоже идут. Даже к верующим написано так. Напиши, что блаженно умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоились от трудов, а дела их идут вслед за ними. С какой скоростью идут? Но за ними идут эти дела. И вот эти дела Бог будет рассматривать. Вот это книга дел. Поэтому и книга слов не в пользу подсудимых, и книга дел. У Исаии есть написано в 11 главе, тогда поникнут гордые взгляды, Вот на суде поникнуть. Вы видели, как приговор читает судья, как обвиняемые в это время смотрят вниз. Вот тогда поникнут гордые взгляды. И представьте себе, что дела наши, книга дел и книга слов будет свидетельством против нас. Вот это рукописание, которое против нас, идет оно в среде, за нами. Ну а теперь еще какие могут быть там книги, росли? Одна сестричка говорит, а моя дочка, говорит, услышала это, я ей это рассказала. Но она сказала, что я забыла, чего я делала в жизни. Забыла. А теперь попробуйте поговорить с теми, кого мы, как говорится, искусством врачевания вернули к жизни. Это те, кто током ударил или утопленник. Они все рассказывают, все почти до единого, что они помнят, как за короткое мгновение перед их глазами вся жизнь настолько ярко прошла. Это все они свидетельствуют. Почему? Потому что Бог книгу памяти откроет. Ничего никто не забудет. Книга памяти есть. Еще какие книги могут быть там? Апостол Павел говорит, тогда откроются намерения сердечные. И вот тогда только получит человек похвалу. Намерения сердечные. Не сказал, не сделал. Только намеревался, и уже откроется там на суде намерение. Вот теперь интересно, а это как будет? В наши дни и это уже, оказывается, известно, как будет. Действительно, мы же живем в то счастливое поколение, когда умножится знание. Сейчас в Баку же жили муж и жена, не знаю, где сейчас они. Они как раз сделали это открытие, что от каждого человека идет эта радиация светящая. Знаете, как Христа с ободком рисует над головой, от него свет, так от каждого из нас исходит свет. Только эта радиацию эту видит тоже инфракрасными лучами. Такие животные, которые очень обладают чувствительным механизмом от Бога, они видят в нас это, вот это излучение. И вот теперь представьте себе, там они снимочки поместили, человек, который в психологическом плане, на мирной волне, который направлен, знаете, любовью к своим ближним. Вот этот человек, умиротворенный душою, а у него радиация, у него это называется аура. Это аура розовая, праздничная. А когда человек ковы строит, когда замышляет коварство, когда живет ненавистью, оказывается, его аура черная, траурная. А теперь представьте себе Писание, что говорит. Ненавидящий брата есть человека-убийца. А кто бы знал, что я его ненавижу? Я при встрече с ним одеваю маску лицеприятия, уважения. Я могу 7 масок одеть. Оказывается, аура моя, она меня точно без ошибки. Ненавидящий брата человек-убийца. Как бы ты там ни улыбался, елейные речи не говорил, но если твое нутро враждебно, то от тебя исходит эта аура мрачная и траурная, страшная. Вот как Господь будет открывать. Намерение внутреннее откроет, теперь мысли откроет, чувства откроет. Посмотрите, у нас для всего есть указание, как жить. Написано все, что чисто, все, что честно, все, что достославно, все, что добродетель, все, что похвала. Вот о чем помышляйте. Других мыслей Господь не велит иметь, гнать их надо. Помышления плотские – это смерть. Они закону Божию не подчиняются, не могут, их нужно гнать. Как муху гоним мы, чтобы она выводок не сделала на лбу у нас, так мы должны гнать плохие мысли, которые занимают нашу голову, как проходной двор. Мы их должны гнать, мы их должны Словом Божьим гнать. Блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит, вы знаете, да, не ходит там на пути грешен, не сидит в собрании развратителей, да. Вот этот муж блажен. В законе Божьем воля его, и о законе Божьем он помышляет день и ночь. Вот чем он гонит все неугодные мысли. Вот такое положение. Точно так у нас есть и для руки, и для движения ноги есть. Все указания в Слове Божьем есть, если мы захотим, чтобы, значит, наша аура была правильной. Так вот, теперь попробуем мы с вами представить, что на этом суде самый... Тот, кто себя здесь безукоризненно считал правым, он себя увидит виновным. Одно только неверие в Бога уже сделает его противником Божьим. потому что Бог ему покажет, сколько раз он открывался ему. Написано, невидимая его вечная сила и торжество через рассматривание творений видимым. Но они познали Бога, не прославили, как Бога, осуетились им словами свои, омрачилось их несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога заменили. Вот их предал Бог превратному. А там этот перевернутый ум Бог поставит на место, и он посмотрит, сколько раз он им подходил. Через этот механизм, через небесную механику он раскрывал себя. Через определенные обстоятельства жизни, которые с ним случались, Бог открывал себя. Но он не хотел признавать, не хотел. И поэтому кажется, что у него неверие. Мне пришлось в Душанбе быть свидетелем одной интересной беседы. Значит, жила у нас такая осетинка Тая, душанбинцы знают ее. И эта Тая, и у нее муж неверующий, Николуш, мы его так звали. Так вот этот Николуш настолько был хорошим человеком, очень много добра делал верующим. Особенно, когда они жили там вот, далеко за городом, сколько они раз устраивали приемы для народа Божия, давали место провести там маёвку, общение, и все обеспечение полностью брали на себя. Именно в материальном отношении, лишь в смысле работы. Он обязательно подключал все свои связи, чтобы как-нибудь оказать содействие. Но он не был верующим, он не член церкви. А она член церкви. И вот свадьба. 500 человек на свадьбе сидит. И он говорит нам, ну что, вот эти все, которые тут сидят, думаете, они спасутся? Ну, может, 3-5 человек спасется. А почему ты так думаешь? Ну что, думаете, Бог так будет разбирать, как вы что разбираете? Ну вот, например, я. Ну пусть я не покаялся, ну пусть я не член церкви. Но я все делаю, что хочет Бог. Бог хочет, чтобы я делал добро, я его делаю. Но я не его, так сказать, как вы. А вы вот та сестра на небо идет, смотри, какая у нее, она тормозная система у нее разлажена. У нее терпения нет, она срывается. Теперь я ему говорю, ну ладно, Николуш, а вот как бы ты поступил, если бы твой непослушный сынок, а ты бы умирал, а у соседа послушный, а ты бы кому оставил свое наследство? Вот своему непослушному или соседскому послушному? Он говорит, конечно, своему. О, а как же так? Ты же послушный такой. А теперь представь себе вот эта сестра, о которой ты говоришь. Вот она дочь небесного царя. Может быть, она не такая, как ты. А теперь посмотри на себя. Если ты поставишь, знаете, бриллиант, особенно к которому искусная рука приложенная, и он всеми гранями высвечивает все цвета радуги, это целое состояние, бриллиант. А рядом поставить капусту. Она невзрачная, лопастая такая, и она не стоит ничего, а это бриллиант. Так в этой капусте есть жизнь, а в этом бриллианте этой жизни нету. Так вот, ты закончил 2 института. У тебя и этика, и эстетика, все у тебя, ты всеми гранями блещешь. И добродетель у тебя на высоте. И ты кажешь, что там на небе про нее скажет, что про меня скажет. Но запомни, что ты не был никогда родным сыном Богу. Если бы поехал царь на лошадке на охоту, и была бы золотая уздечка и позолоченное сиденье, седло, а купец бы сказал, да я сейчас удивлю всех больше, чем сын царский, или там царь, да нарядил бы тройку, да золотые дуги, да позолоченные колеса, и поехал бы за ним. Но люди, глядя, бы сказали, вот это царь поехал, или сын царский, а это купец поехал. Поэтому ты лучше смотришься, но ты не царский сын. Ты не прошел то, что прошла она. Она за свои свою неполноценную жизнь, она кается перед Богом. Она ищет пути победы над своими слабостями. А ты любуешься собою. У тебя нет нужды примириться с Богом. А написано, делами не спасется никакая плоть. Поэтому на этом суде тот, кто не принял Христа, дороги ему на небо там нету. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Христос сказал, я есть дверь, вот кто мною войдет, выйдет, пажить найдет. И вот теперь мы с вами видим вот это положение на этом суду. И у нас возник вопрос, что нам делать? Мы столько наговорили, столько наделали, все. Хочу в утешении верующим сказать, придете домой, прочитайте. Это к Колоссянам послание, 2 глава, там, 13 стиха, начните читать, там написано так. Он, то есть Христос, учением своим, истребил бывшее о нас рукописание. Он простил нам все грехи. И он взял это рукописание от среды и пригвоздил ко кресту, то есть закинул за хребет. Это верующие. Оказывается, мы с вами нисколько не лучше тех людей, которые в мире. Только вот против нас тоже было рукописание. Это рукописание фиксировалось словами нашими оброненными, неправильными, делами нашими. Все это шло как против нас. А Бог простил нам все грехи, написано, взял от среды это рукописание и пригвоздил ко Христу. А теперь говорит, кто обвинит избранных моих? Бог их оправдывает. Кто обвинит?
Слова, все дела, все мысли, все чувства грубые наши, все это было рукописанием против нас. Все это шло к престолу как свидетельство для суда над нами. Но мы обратились к Господу, мы покаялись, поэтому Господь за нас вынес суд на Голгофе. И через страдания Он взял на Себя нашу вину, а нам принес своей смертью и воскресением оправдание. Поэтому поистине, кто же обвинит избранных? Бог их оправдывает. Но не так же у верующих. Может быть, они все дела, которые они творят, если они не исповеданы пред Богом, если они не искуплены еще Христом, они все идут как рукописание против. Вот там даже неверие и то будет расцениваться как тяжелейший грех.
Вот это главный грех. Поэтому мы с вами, зная, какие книги раскрыты, теперь можем понять, почему там многие не увидят себя в книге жизни. Казалось, им надо было сразу открыть книгу жизни, узнать, кто там записан, а весь процесс судебный как бы уже теряет свое необходимое. Нет, Господь праведен и судеб своим. Он каждому малейшими утонченными событиями жизненными напомнит, что он его вина. Поэтому судить будет не Бог, а судить будем мы сами себя. Вот поэтому я почему так хотел, чтобы запомнили, чтобы все-таки вы сказали своим домашним, близким, родным, кто знает, что такой, как ты и я был, такая, как ты и я была, но у меня есть надежда. Я доверил Христу. Я поверил Его обещанию или обетованию. На обетование Христа можно падать ниц доверием. Если бы одно обетование Христа не исполнилось, то ад бы давно отпраздновал праздник. Но вот обещание такое, верующий в меня имеет что? Жизнь вечную, а неверующий осужден. И гнев Божий пребывает на нем. Так написано? Как четко, как ясно, как понятно. Некоторые говорят, что всем, то и мне. Нет, это логика здесь подходит. Там она не подойдет. Да и здесь она не подходит. Если ты увидел, что ты побежал в горящий дом и там пожертвовал собою ради подвига, то ты его поступок не повторишь. Если кто-то скажет, что такого не будет, знаете, если кто-то залез на девятиэтажный дом, три дня кричал бы, я сейчас прыгну, со мной ничего не будет, на меня закон тяготения не будет действовать, я как бабочка опущусь на травку. Если бы он нас три дня убеждал бы, а потом прыгнул бы, и это бы его не спасло, он бы сломал голову и лишился жизни. Потому что закон тяготения был. Так и кто подумает, что это все не будет, тот сам себя, конечно, обманывает. Поэтому настолько строго Слово Божие говорит, праведник верою жив будет, а кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. Эта линия, это суд над живыми народами. И когда Христос придет в церковью, вот здесь Он над живыми народами произведет суд. Мы только по Евангелию 20.